Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели, всех с наступившим Новым годом. Мы продолжаем цикл бесед с Николаем Азаровым для канала «Точки сборки». Подписывайтесь, если еще не успели, на этот канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Меня зовут Максим Романычев, за режиссерским пультом Михаил Симутов, а с нами на связи Николай Азаров, государственный деятель Украины, премьер-министр страны с 2010 по 2014 годы. Здравствуйте, Николай Янович.
Добрый день и всех с наступившими праздниками. Добра, благополучия, счастья, всего самого доброго.
Николай Янович, в наших с вами эфирах мы иногда разбираем политику и экономику различных государств. И вот успели рассмотреть почти все европейские страны, с которыми граничит современная Украина, но как-то незаслуженно обошли вниманием Республику Словакия. Когда-то эта территория вместе с частью нынешней Украины находились в составе Австро-Венгерской империи. Потом было государство Чехословакия, которая просуществовала некоторое время и распалась в 1992 году, соответственно, на Чехию и Словакию. Позже оба государства вступили в ЕС и в НАТО. Поводом, чтобы сегодня поговорить на эту тему, стал недавний визит премьера Роберта Фица в Москву и появившаяся в связи с этим версия о том, что именно Словакия может стать переговорной площадкой для текущего конфликта на Украине. Николай Янович, расскажите, пожалуйста, как складывались украино-словацкие отношения за время независимости и, собственно, как вы оцениваете шансы Братиславы стать такой переговорной площадкой?
Спасибо за вопрос. Я сразу с последнего начну. Словакия, вот в моем опыте политическом, да, несколько раз такой площадкой уже была. Я вам даже отправил одну фотографию, где запечатлена встреча Вышеградской группы. Это стран Центральной Европы. И вот это, значит, такая площадка очень эффективно, значит, работала. На ней обсуждались различные вопросы, которые касались именно сотрудничества стран Вышеградской группы. И поэтому, скажем, политиков Братиславы такой опыт подготовки организации таких встреч существует. Я хочу сказать, что мне всегда нравилось Братислава, как вот когда мне приходилось там бывать. Это, значит, спокойный, тихий город на Дунае. Да? Кстати, он расположен рядом с Веной. До Вены всего-навсего там, по-моему, ну, 60 км где-то так около. Того добираться можно любым транспортом, включая и водный, и железнодорожный, и автомобильный. Вообще, вот вы упомянули, что эти две страны входили, Чехия и Словакия, в состав Австро-Венгрии. Так вот я скажу, что когда некоторые удивляются, а как же вот так братья Чехии, братья Словакии так быстро переметнулись в западный лагерь, то вот, чтобы люди голову не ломали, если они с нами были-то всего-навсего там лет, ну сколько там, может быть, 30 там, да?
Ну, после Второй мировой войны... Страны социалистического блока.
40, может быть, да, так вот. В нашем лагере, так называемом, были, колыхались, да. То под Австро-Венгрией они находились сотнями лет. Там, я даже сейчас затрудняюсь, сколько сказать, 500 или 600 лет. И вот эта географическая близость, значит, например, с Австрией, столица этой империи, она определила, в общем-то, умонастроение элиты. Вот я, бывая вот в Словакии или принимая, значит, делегации государственной Словакии, не мог отделаться от той мысли, что они все вот как-то так унаследовали вот те привычки от австрийцев, да, приемы и так далее, и так далее. Ну, тут есть и плюсы, и минусы. Вот. Мне Словакия очень нравилась, я хочу сказать, что какая-то, в отличие, например, от Чехии, которая, конечно, там, скажем, имеет, Прага, я имею в виду, да, и более там, значит, город со стариннейшей историей, с старинными памятниками, там, всякими, ну, помпезный город Прага, конечно. Конечно, Братислава более простой, я бы сказал, более человечный город. И бывает там, вот я это ощущал, и встречаясь с руководителями, так сказать, страны, и с рядовыми гражданами. Ну, несколько слов все-таки о Словакии, так, чтобы создалось впечатление какое-то определенное. Ну, я когда приезжал или встречался со словацкими руководителями, всегда, конечно, готовился к встречам, мне готовили материалы, которые характеризовали наши двухсторонние отношения, не только двухсторонние отношения, но и позиционирование Словакии в Европе, в мире, в международном, значит, международной жизни и, безусловно, внутренней жизни интересовался. Ну, Словакия пограничная для нас страна. И когда, например, прилетаешь в Ужгород, то ты обязательно залетаешь на территорию Словакии, так уж спроектирован был в советское время аэропорт, что ты залетаешь, значит, на территорию Словакии, приземляешься, а когда летишь назад, обратно, да, то обязательно тоже поднимаешься в воздушное пространство Словакии. Словакия – наш сосед. Два железнодорожных транспортных перехода, автомобильное сообщение. И поэтому, конечно, так сказать, Словакия в центре практически Европы. Поэтому, конечно, для нас всегда эта страна представляла интерес большой. Я не могу сказать, что у нас был огромный товарооборот, но для такой небольшой страны, как Словакия, где-то у нас примерно там 1,5 миллиарда, значит, был наш экспорт, и импорт где-то так колебался в районе там 1 миллиарда, там 1,3 миллиарда. По-моему, всегда он был позитивный в нашу сторону. Ну, до последнего времени я не буду говорить, потому что тут даже и говорить не о чем. А вот, значит, в наше время он был всегда позитивный. У нас вообще никаких проблем никогда не возникало торговых. Вот когда сейчас я читаю сообщение, что словаки заблокировали, например, ввоз аграрной продукции там различной, и не только. Вот сейчас отказались поставлять электроэнергию в сети. А Украина, кстати, ну не Украина, а Зеленский перекрыл поставки газа через транзитную нашу систему газопроводов, да, ну, то есть Зеленскому тут, грубо говоря, не хочу это слово употреблять, но наплевать и на Словакию, наплевать на, значит, Украину, на саму и на народ Украины. Что ему сказали американцы, значит, то и делают. Сказали, значит, скажем, перекрывай. Ну, он перекрыл, потому что это, ну, явно это решение не отвечающий интересам, ну, разумеется, самой Украины, потому что труба становится сухой, грубо говоря. А на этой трубе, ну, как это условно говорят, труба, это же система трубопроводов, магистральных, региональных и прочих, доходит до каждой, грубо говоря, деревни у нас в стране, так? Система перекачивающих, газоперекачивающих станций – это огромнейшая система, которую выстроил Советский Союз в свое время, так сказать, мощнейшие возможности имела там подача 170 миллиардов кубометров в Европу, подача газа, а потом скатилась до 10, а сейчас вообще перекрыта. Вот ему абсолютно безразлично, что огромнейшее капитал вложения вложены. От работы этого газопровода зависит экономика Украины, зависит экономика множества стран, таких как Германия, например, Венгрия там. Ну и Словакия. Словакия вообще находится в особом положении, потому что она тупиковая с точки зрения, скажем, доступа к ней. Она не имеет доступа к морю, не имеет доступа к такому, кроме вот нашего газопровода, к газопроводному транспорту. И поэтому, конечно, Фица, я его понимаю прекрасно, вот, конечно, просто раздражен таким решением, причем оно готовилось-то, если как ему сказали, вот смотри, готовься, через 3 года перекроем тебе подачу газа. Вот это был бы государственный подход, да, который соответствовал двухсторонним, значит, отношениям, соответствовал вообще государственным понятиям. Но нельзя же так делать. Вот. Целая страна сидит на этом газопроводе. Других возможностей получать газ у нее нет. Сама она там немножко добывает копейки. Вот. Конечно, они сейчас будут каким-то образом решать, значит, этот вопрос, но так ведь не делается. Поэтому, если бы состоялись переговоры, заранее предупредили, что, скажем, вот вам год, там два, сколько там вам необходимо. Перестроиться-то можно, конечно. Можно трубу кинуть там в сторону Хорватии, например, там, в сторону Венгрии, все эти соседи. И такие уж капитальные затраты огромные. Но это что интересно, им мало перекрыть газопроводную систему, скажем, Украины и лишить, так сказать, вообще Европу подачи трубопроводного газа, с учетом еще взорванных северных потоков, так и они вот сейчас предприняли попытку массированной атаки, значит, самолетными беспилотниками станции, значит, подачи газа на турецком потоке, находящейся на нашей территории. То есть, если бы они эту станцию подорвали, то и турки, и не только турки, но и Австрия, и Болгария, и та же Венгрия вообще остались без трубопроводного транспорта, без трубопроводного газа. Ну, а о каком тут государственном подходе можно говорить? Я еще понимаю там этого Байтона, который вообще понятия не имеет, где там находится эта Словакия или там какая-нибудь Венгрия. Вот 100% убежден, значит, заставь подойти его к карте, он не найдет и не вспомнит. Вот. То есть я могу понять, что он такие бездумные решения, так сказать, может выдавать, да? Но мы-то не имеем права, мы же соседи. Наши отношения складывались годами, складывались очень, так сказать, серьезно. Вот я расскажу несколько таких примеров. Ну, я действительно интересовался, как примерно в одно и то же время начались, так сказать, трансформации наших экономик. Словакии и Украина, но не только Словакия, всех стран социалистического лагеря пошли так называемая рыночная трансформация. И если у нас, например, да, еще в 90-е годы, когда я еще, так сказать, только-только подходил к таким серьезным понятиям, начинал работать парламентарием, там, депутатом, так, еще пока не набрался ни, так сказать, ни опыта, ни знания в этом вот вопросе, то вот мы, смотрели, значит, в рот всем этим визитерам западным, которые говорили, все нежизнеспособное, все устаревое должно умереть. Все, точка. То есть все, что у вас есть, все это отжило, значит, оно должно исчезнуть, а вы должны выстроить новые, так сказать, заводы, новые предприятия. И чем быстрее вы все разрушите, тем быстрее вам будет, так сказать, очень хорошо. Вот ни Словакия этим не занималась. Вот у него там, например, в городе Кошице есть крупный металлургический завод, там, значит, доменное производство. И вот они спокойно получали от нас руду еще по советским договорам и продолжали получать до последнего времени эту руду. Да, это был крупный завод, который обеспечивал металлом всю эту Словакию, не только Словакию. Он поставлял металл там во многие страны. И всякие вот эти разговоры, переговоры, они, так сказать, очень спокойно их воспринимали, но не торопились исполнять. Если вот, скажем, соотношение, ну вот какое возьмем, ну средний уровень жизни, так условно скажем, возьмем, значит, определенный уровень, значит, за единицу, да, то если Словакия была единица, условно скажем, да, они чуть богаче нас жили, тут отрицать нельзя это. Чуть-чуть богаче, потому что так не пострадала эта Словакия в истории своей. Не было там на ее территории колоссальных там военных каких-то битв. Множество инфраструктуры сохранилось там. Значит, и, так сказать, потери населения не такие были огромные, как, например, Украина или Советский Союз понес. Но, тем не менее, вот в советское время мы примерно были равны. Сельское население у нас чуть отставало по уровню жизни, а городское было практически... имело такой же уровень жизни, как и в Словакии. Это 90-е годы. Сейчас же оно в 5 раз отстает. Вот можете представить, как должно быть обидно любому нормальному человеку, который вот слышит эти цифры, чувствует их душой и понимает, что одна страна за эти 30 лет увеличила свое благосостояние в несколько раз. Я могу эти другие цифры приводить, которые тут, так сказать, подтвердят. А мы от единицы, грубо говоря, от 0,8-0,9, да, откатились до 0,2. То есть наше благосостояние упало в 5 раз. Это ж какими надо быть врагами своего народа, чтобы проводить вот такую трансформацию своей экономики. Причем, конечно, по технологическому уровню нас даже сравнивать было с Словакией нельзя. Но чем Словакия могла тогда отметиться? Да ничем. А мы же производили и спутники, и ракеты, и самолеты замечательные, и вычислительные машины, и телевизоры. А сейчас Словакия экспортирует телевизоры. Там Samsung и Sony выстроили крупные предприятия и поставляют во всю Европу. Где-то в 2002 году я в должности первого вице-премьера начал переговоры с Kia Motors. Значит, это южнокорейская компания, которая, так сказать, направила свои делегации практически в несколько стран сразу одновременно. Там и в Корею, и, значит, в Украину, и вот в Словакии, в Чехии, еще куда-то там, сейчас я уже не помню. И вот обсуждался вопрос размещения где-то так примерно завода на 500-600 тысяч с возможным развитием до миллиона штук в год. Вот можете представить, что это за предприятие, так? И когда я их первый раз, их несколько раз принимал, когда я первый раз их принял, то я, конечно, был, так сказать, ну, приятно удивлен. Крупнейшая инвестиция. Я говорю, слушайте, да у нас все для вас есть. У нас есть свободная электроэнергия. Так, по такой цене вы нигде в Европе не найдете. У нас есть металл. По такой цене вы тоже нигде не найдете. У нас есть относительно высококвалифицированная рабочая сила. Есть прекрасные площадки, которые мы вам предоставим для строительства предприятия. Словом, вот первая наша встреча закончилась тем, что корейцы ушли в полном, так сказать, ну, восторге. И, так сказать, я остался с убеждением таким, что они выберут именно наши площадки. Потом началось изучение ситуации с их стороны. Они все, конечно, взвесили. Сколько газ стоит, сколько рабочая сила стоит, сколько, значит, электроэнергии стоит, и какая транспортная. Тем более я их убеждал, слушайте, ну вот вы там в Словакии что-то собираетесь строить. Ну, Словакия 5 миллионов человек. Ну, куда вы там денете эти 500 тысяч автомобилей? Ну, скажите вот так, честно. Ну, да год-два, а потом куда вы их повезете, так? В Европе свое собственное производство, свой огромный приток там японских каких угодно машин. А у нас все-таки почти 50 миллионов населения, так? И оно, в общем-то, способно покупать машины, так? У нас рядом под боком огромная Россия. А мы с Россией ведем переговоры о создании зоны свободной торговли, например. То есть вот смотрите, общий рынок. Ну, в общем, короче, много аргументов работало за то. Где-то на третьей или на четвертой встрече они с понурыми лицами пришли мне и сказали, что вот все-таки руководство компании обсуждало, у вас политическая нестабильность. Какая гарантия? Это уже был, по-моему, 2004 год. Начало, так где-то середина. Вот. Я еще никакой политической нестабильности, ну как, ощущал ее, конечно, но она что-то не представлялась мне угрожающей. А они мне говорят, вы понимаете, вот вы сейчас подпишете документы, а какая гарантия, что, значит, будет все это исполняться? Вот ваш вариант для нас вот, несколько раз выгоднее, чем разместить завод в Словакии. Несколько раз выгоднее. Но главный фактор – политическая нестабильность. Какая гарантия, что вы там останетесь у власти? Вот у вас выборы президента в конце года намечаются. Вот я слушал, думаю, ну неужели вот так вот не перевесит экономический аргумент? Не перевесили. И вот в 2004 году они приняли решение строить завод Kia Motors в Словакии. И построили его где-то в 2006 или 2007 году, они его запустили. И вот уже в 2009 или в 2010 году, я когда уже был с визитом первый раз там, вот они мне рассказывали, что они где-то выпускают под 600 тысяч автомобилей Kia в год. И, конечно, большая часть, безусловно, львиная доля идет на европейский рынок. Ну, к этому времени, так сказать, началось строиться Volkswagen, там, по-моему, еще один какой-то завод сейчас, я же не помню, автомобильный. И они вышли на миллион штук в год. Вот если соотносить с количеством населения, то это, наверное, самое... Такая, значит, автомобилепроизводящая страна. Вот я этот пример привел уже ведь не случайно совершенно, потому что вот что значит предсказуемый курс политический, предсказуемая экономическая политика, выверенная, грамотная, там партии меняются, у них там много партий, многопартийная система. И вот все время у них происходит, по-моему, Фицо уже второй, не то третий раз уже премьером становится. Вот. Значит, мне знаком этот человек, это принципиальный человек. Такой вот болеет душой за дело. Ну и предыдущие премьеры тоже, так сказать, защищали интересы своей страны, отстаивали их. Мне даже пришлось один раз делать замечание, был в кабинете у председателя парламента, и, значит, на стене у него висел гобелен. И на гобелене, вот Даш Ужгород, вот эта часть прибыкающая, входил в состав, значит, большой Словакии. Значит, когда-то существовало, ну, наверное, так сказать, в довоенные времена, существовала такая большая Словакия, вот часть Словакии входила, я ему вынужден был сделать замечание. Говорю, ты как-то так не дипломатично подходишь, принимаешь премьер-министра страны, а часть территории у тебя тут, да, это, говорит, исторические гобелены, не надо ссылаться, что это за исторические. Вот с таких казусов, говорю, такие большие неприятности начинаются. Ну, это я вот так к слову рассказал. В принципе, у нас были очень нормальные дружеские отношения. То, что сейчас происходит между так называемым руководством Украины и Словакии, ну, это вообще не вписывается ни в какие. Не то, что дипломатические, так сказать, рамки, но и в политику добрососедства. Какой бы он тебе сосед не был, вот, но ты должен с ним поддерживать нормальные отношения. Это сосед. Так что, ну, правда, соседи разные бывают. Так что вот такая вот, значит, ситуация. Что еще интересно вот заметить по отношению вот к экономической политике, что мне больше всего, социальной политике. Они очень спокойно, ну, они приняли евро, вынуждены руководствоваться, конечно, всеми директивами Европейской комиссии, потому что вот когда у нас там кричат, а вот суверенитет там теряем или что-то такое, то надо понимать прекрасно, что страны, входящие в Европейский Союз на нынешнем этапе, и надо сравнивать сегодняшний Европейский Союз с тем, каким он был там, ну, скажем, 40 или 50 лет назад, они вообще реально не обладают суверенитетом. Реально не обладают. Каким, прежде всего? Финансовой, экономической. Ну, вот давайте начнем с простого. Валюта общая, евро. То есть эмиссионная политика стран у, скажем, этой вот Словакии, там, да и любого другого государства, который перешел в систему евро, определяется не ими самими, а определяется центральным банком, который размещен, кстати сказать, в Германии. Это вот эмиссионная политика. Отсюда вытекает политика и учетных ставок. Потому что какую учетную ставку определяет центральный банк европейский, такой учетной ставке привязываются так называемые национальные банки. Это еще большее ущемление, скажем, суверенитета финансово-экономического. Ну ладно, если она более-менее нормальная. Вот в той же самой Словакии там 8,8, по-моему, инфляция за 2024 год, а ставка где-то около 4%. Но это еще куда ни шло. Но ведь, в принципе, я знаю, так сказать, позицию тех людей, которые занимаются финансами в Европейском Союзе, они могли спокойно придушить и придавить, значит, вот скажем, Словакию. И знаю прекрасно, что Словакия вообще очень серьезно защищают от такие важные позиции. И вот в беседах с ней мы не раз касались этих тем, и поднимался такой вопрос. Вообще реальная рентабельность производства какая? И как может, значит, кредитная ставка, я не говорю про учетную, про кредитную ставку, потому что учетная ставка – это норматив, а кредитный – это тот параметр, на который, так сказать, определяется производство, экономика. Так вот, если кредитная ставка, так сказать, выше в 2, в 3, в 4 раза уровня рентабельности, это означает, что никто кредиты брать не будет. Потому что как можно потом вернуть этот кредит, если ты не будешь покрывать прибылью. Вот я говорю абсолютно простые вещи, которые почему-то в ряде случаев у нас не воспринимались. Мне приходилось, так сказать, вести такие разговоры. Я иногда и ссылался, вот, например, в других странах говорил, ну, ребята, слушайте, Ну, там какой-то, так сказать, вот что вам МВФ говорит, то вы и делаете. Но подумайте, вот такая-то страна, вот такие-то вот условия, но она же все-таки как-то сумела выкарабкаться там, не особенно там какие-то проблемы у нее большие есть. И она держит спокойно курс на повышение доходов населения, на создание устойчивого внутреннего рынка. За счет этого она не дает там 10% в год, хотя были у них показатели 10% и больше. Вот. Но она зато имеет устойчивый рост доходов населения, устойчивое развитие. А почему она имеет такие устойчивые, значит, темпы роста? Да потому что правильная финансово-экономическая политика проводится. То есть предприятие, надо обновить производство, значит, они могут взять кредит нормально, так сказать, на нормальных условиях, провести реконструкцию предприятия, вернуть этот кредит, получить прибыль и дальше развивать производство. Раз они дальше развивают производство, то значит рынок у них потребляет то, что они производят. И по качеству, и по цене, и по условиям, и так далее. Ну, словом, короче, вот мне очень импонировала вот экономическая, финансовая политика. Даже несмотря на то, что они здорово, еще раз подчеркиваю, ограничены в своем суверенитете. И по бюджету там же есть жесткие условия, что вот не больше 3%, там, и пятые вот долги у вас не должны там превышать такого-то параметра, и так далее, и так далее. Ну, мудрые ребята, они, так сказать, слушают, но делают так, чтобы в своей стране страна развивалась. Вот это мне очень серьезно импонирует.
Ну да, Николай Иванович, а вот что касается политической субъектности, мы видим, что вот эти движения, которые предпринимает Роберт Фицо, они, конечно, раздражают страны Евросоюза, брюссельскую бюрократию, хотя в то же время сейчас, как мы знаем, руководство ЕС возглавил Виктор Орбан, представитель Венгрии, который также пытается достаточно независимо действовать. Как вы считаете, чем может этот конфликт интересов закончиться?
Максим, я немножко поправлю. Значит, Венгрия председательствовала в прошлом году в Европейском Союзе. Так, сейчас председательство, оно там на год представляет. Сейчас председательство перешло к полякам. И Дональд Туск, потому что премьер Польши, ведущий в этих делах, вот он возглавляет сейчас, формально возглавляет Европейский Союз. Чисто формально. То есть он там собирает всякие саммиты, там, которые по графикам проводят их и так далее. Это председательствует на них. Я бы не переоценивал. Мы видели, как Орбан, так сказать, пытался что-то изменить в течение вот прошедшего года. И, в общем-то, против него целая вот эта вот команда, значит, под руководством, значит, Европейской комиссии ожесточилась, стали, так сказать, максимально Венгрию наказывать, там, ссылаясь на всякие, то не выделит какой-то положенный грант, то не выделит какой-то, не профинансирует какой-то проект. И ссылаются, находят, что тот, где-то он там нарушил какую-то директиву, где-то там нарушил. Вот, например, сейчас Фиц объявил так, что вот раз ты, Зеленский, перекрыл мне газ, я тебе перекрою электроэнергию. Ну, сейчас Украина получает значительный объем электроэнергии из Словакии. Понятно, по каким причинам, потому что выведены, значит, на территории киевского режима значительное количество генераций, и Европейский Союз принял там порядка 2500 мегаватт подавать мощности из Европы, значит, в Украину. Вот. И очень важно то, что когда-то у нас была объединенная система с Венгрией, в том числе с Словакией, что там особых никаких затрат-то не надо. А смотрите, какую позицию заняли поляки. Как только Фиц об этом объявил, Туск сразу же выступил, вот, так это быстренько, и говорит, а мы там компенсируем. Пусть там Фиц выключает электроэнергию, а мы компенсируем. Он забыл одно, что сечение наших ВЭПов не позволит передать такой огромный объем, который мы получали из Словакии. Просто не знает человек. Ну, он сказал. Ты сначала построй ВЭП нормально, построй всякие преобразователи по дороге. Особенно с учетом того, что так называемый Бурштинский остров у нас практически сейчас не работает, выведен на строй. То есть, всю эту систему надо заново делать. А потом выступаю. Ну, так, выступил и выступил. Но вот к чему я обратил внимание. Ты же сосед с Словакией, так? Сосед. Ты же вроде должен как-то так увявить члена Европейского Союза. Ты председатель даже Европейского Союза. Сейчас Туск председатель. Вот при твоем председательстве Словакия получила огромнейшую энергетическую проблему. Осталась без газа. Так что ж ты палки в колеса ставишь? Вот вам и все, так сказать. Ну, я наблюдал, вот, так сказать, ограниченность суверенитета их стран на заседаниях вот этой вот Вышеградской группы. Потому что, ну, в этой Вышеградской группе кто там ходит? Австрия, Польша, Венгрия, Словакия, Украина. Кто там еще, я забыл. Но неважно. Ведущую скрипку там играет Германия. То есть вот Меркель приезжала. И хотя председательство там, например, Словакия, если в Словакии это проходило, ну вот все сидели, молчали, и, так сказать, что фрау Меркель скажет. А фрау Меркель говорила то, что и говорили американцы. И вот такой был полукомичный случай. Украина же по алфавиту, рассаживались по алфавиту, и слово предоставляли по алфавиту. Ну и вот, значит, Меркель, а как раз прошли выборы в Белоруссии, и там, значит, вот она там... Минут 20 рассказывал, выступал, что вот там дубинками молотили каких-то демонстрантов, и что надо не признать эти выборы в Беларуси. Вот наш вот саммит должен закончиться принятием резолюции, по которой мы осуждаем действия, значит, недемократические Лукашенко. Вот. И вот считаем, что выборы не состоялись, а Лукашенко никто. Ну... Я так, пока до меня дошло дело, слушал и думал. Да, а все, конечно, значит, и чехи, и словаки, там, и даже венгры, Орбан сидел, тоже как-то так неопределенно высказался, но нейтрально. А Австрия поддержала, ну, все поддерживают там в один унисон. Думаю, елки-палки. Ну, когда до меня дело дошло, я спокойно сказал. Вообще говоря, говорю, мы ничего подписывать не будем. Мы считаем, что выборы прошли нормально. Дубинками по головам лупят и у вас, и во Франции, и в Германии тоже балуются, и будь здоров, как балуются. У нас были наблюдатели на выборах в Белоруссии. Мы никаких нарушений не видели, и поэтому ничего мы подписывать не будем, и осуждать тоже ничего тут не будем. Белоруссия наш сосед, у нас прекрасные отношения, что бы вы там ни говорили, все это политические выдумки. В перерыве Меркель ко мне подошла. И, значит, начала меня убеждать, что у меня нет, ну, недостоверная информация. Вот. Я очень вежливо ее выслушал и говорю, что, значит, фрау Меркель, у вас своя позиция, у меня своя, у нас своя позиция. Мы не будем никого, тем более Лукашенко, не будем осуждать. Мы считаем, что выборы прошли нормально. Никакую декларацию, то есть, никакое обращение подписывать не будем. И пришлось снять. Поскольку нельзя было публиковать это решение, если одна из стран, решения должны приниматься консенсусом, если одна из стран вот такое мнение высказывает. Но я привел этот пример к чему? Вот сколько там стран, 7 или 8 входит, да? Все они послушно вот так вот следуют тому конкретному моменту, конкретной, так сказать, тезе, которую, так сказать, выдвигают. Вот такой вот, значит, суверенитет вот в этих стран. И сейчас, вот, может быть, происходят постепенные изменения в пользу определенной, восстановления определенной самостоятельности. И трудно себе представить, там, еще там каких-то лет 50, что Франция, ей будут помыкать кто угодно. Что у Германии не будет своей политики. Мы все помним таких мощных канцлеров немецких, да, которые, несмотря на то, что у них там огромное количество американских военных баз, но все-таки проводили какую-то самостоятельную политику. Кстати, если бы не Германия в свое время, то никакой бы, конечно, газопровод не был бы построен. Потому что он строился вместе с немцами, и прежде всего, так сказать, его назначение было поставки газа тогдашнюю еще Западную Германию. Вот я просто напоминаю тем, кто, может, не знает эти детали. Вот. А сейчас немцы спокойно согласились с подрывом своей энергетической скажем, такой безопасности. Это стратегический вопрос. Для любой страны стратегический вопрос. Как ты так себя от трубы отрезаешь, которая по земле проходит или там по морю, и полностью ориентируешься на доставку там, значит, какие-то танкеры, сжиженный газ. Ну, это же просто надо быть абсолютно, скажем, человеком, который не думает о своих собственных интересах, прежде всего, страны своей. Вот. Или вот эта вся зеленая политика. Откуда она пошла? Она пошла тоже от американцев, от демократов, которые, так сказать, вели определенную политику против добывающих, нефтедобывающих стран. Выдвинули эту проблему, значит, стали ее раскручивать, раскочегаривать, грубо говоря. И сейчас к чему пришли? А пришли к тому, что те же самые зеленые в Германии предлагают восстанавливать электростанции, работавшие на мазуте.
На угле.
Так, нормально. Вот. То сначала декарбонизацию проводили, строили ветряки там, солнечные. Это в Германии, где, в общем-то, солнечных дней не так много, на самом деле. Значит, солнечные станции строили, вот, закрывали атомные станции, шахты свои позакрывали, тепловые электростанции позакрывали. А теперь говорят, да куда ж деваться, надо на мазуте, мазутом топить. Те же самые зеленые это говорили. Ну, может, не Бербок, Бербок-то это молодая дама, относительно молодая, там до нее были разные предшественники. Я думаю, что вот такие вот вихляния в защите национальных интересов, они, конечно, дорогого для народа стоят, прежде всего. Ну, вот так, Максим. Что еще я, может быть, о Словакии забыл? Я хочу сказать, что я все-таки глубоко убежден, что защита национальных интересов должна для любой страны стать приоритетом. Я не говорю там про этих Зеленских, там всяких, это понятно, это марионетки. Но что интересно и характерно. Вот смотрите, стоило Фица занять позицию и попытку убийства. То есть не брезгуют спецслужбы ничем. Стоило в Румынии в первом туре выиграть там выборы не кому там, не пророссийскому, конечно, естественно, кандидату, а просто человеку с как-то определенных позиций по защите национальных интересов Румынии. Ну, та же самая Румыния кувыркается много лет, а пока никакого там рывка и близко не видно. Экономического, социального. Одна из самых неблагополучных стран Европы. Стоим вот об этом заговорить, сразу вмешивает судебная система, отменяет выборы. Кстати, в Украине мы это проходили. Стоило нашему, так сказать, кандидату победить на выборах 2004 года, сразу завопили о, так сказать, фальсификации выборов, собрался суд, отменил результаты второго тура, назначил третий тур. Да по Конституции ты не имеешь права вмешиваться. Как ты суд нарушаешь Конституцию? Нарушил спокойно. И вот заметьте, что во многих странах мира прибегают к любому способу, если не нравится определенная политика. То есть вот кто-то, с одной стороны, занимает позицию невмешательства во внутренние дела там, каких-то других государств, да, декларирует это, а кто-то ни с какими внутренними, так сказать, интересами этого государства вообще не считается. И чихать он хотел там на ту Украину. Сейчас он требует 18 лет ввести возраст мобилизации. Вот. И попробуй ты, Зеленский, не сделай 18 лет. Тебя тут же уберут, поставят другого, который сделает. Вот тебе и вся защита интересов. То есть вот эту линию, да, на то, что не можем победить на выборах, так мы и без выборов уберем, как мне Барозов в свое время говорил. Ну, ты вот не подписал соглашение об ассоциации. Ну, другой премьер-министр подпишет. Какие проблемы? Или вот смотрите, интересная конституционная система во Франции, да? Ну, по партии Макрона проиграла третье место за него. Но он остался у власти, премьер-министр, его чего нет. В парламенте у него нет большинства, не то что большинства, вообще нет того количества депутатов, которые могли бы голосовать за его проекты. Предыдущий правительство 3 месяца все продержало. А тем не менее он снова назначает своего хлопца. Так? Вот. И говорит, он будет работать столько, сколько будет, столько и будет. Значит, еще раз в отставку отправить, от третьего назначу. Так подожди, но выборы-то совсем о другом говорили. Результаты выборов во Франции, да, сказали Макрон. Не хотим мы ни тебя, ни твою партию, не хотим тебя избирать, твою партию избирать, а вот избираем другие. нет, построили такую систему, при которой... То же самое, кстати, в Голландии происходит. Вот сейчас то же самое происходит в Австрии. Партия «Свобода», которая первое место на выборах заняла. Да? Она попытается сейчас сформировать новый правительство. 100% убежден, что не дадут им сформировать. То есть вот все эти разговоры, все эти, так сказать, мифы о так называемой демократии и тому подобное, что нам вливали в мозги, ну, во-первых, все вот в горбачевское время, там, начиная с 85 года, нам стали рассказывать, что КПСС – это вот тоталитарная партия, там, у нас тоталитарный строй, нет никакой свободы, нет никакой демократии, а вот у них есть демократия. Ну-ка расскажите, какая у них демократия. Вот я привел вам факты, мало. Не понравился Фитцу, взяли, так сказать, чуть не убили. Вот. Другой кандидат не понравился, взяли, вообще отменили выборы, результат.
Ну, это беспрецедентный, конечно, случай по поводу выборов в Румынии. Николай Янович, ну что ж, будем надеяться, что такое, ну, как сказать, унизительное положение дел для вот, европейских народов, оно рано или поздно уйдет в прошлое. Но на сегодня, к сожалению, наше время заканчивается. Я благодарю за то, что делитесь с нами вашими знаниями, опытом. Дорогие зрители и слушатели, подписывайтесь непременно на телеграм-канал Николая Азарова по ссылке, которая будет в описании. Напоминаю, ставьте лайки этому видео и другим на нашем канале. Пишите комментарии, и мы продолжаем наши эфиры. Николай Янович, спасибо огромное.
Всего вам доброго. Еще раз с прошедшими праздниками и всего самого хорошего.
До новых встреч. До свидания.
До свидания.